Мир вам, братья и сестры. До нашего рассуждения, пожалуйста, откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 26 главу. У кого есть Библии, следите за мной. Это всю главу не будем читать, с 17 стиха. 26 глава Матфея, 17 стих. Матфея. «В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите Ему, Учитель говорит, «Время Мое близко, у Тебя совершу Пасху с учениками Моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них, «Не Я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мною руку в блюдо, это предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предастся. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сём Иуда, предавший Его, сказал, «Не Я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Мы будем дальше читать, но пока до этого места мы остановимся. В этом месте, которое мы прочитали в этом тексте, мы встречаемся с праздником опресночным и также приготовление к Пасхе. И здесь мы часто прочитываем и не придаем много внимания этому человеку, у которого они собирались, Иисус и свои ученики. И первое, что я хотел заметить, первая мысль, которую я хотел для вас передать, это неизвестный человек сделал то, что стало всем известно. Неизвестный человек сделал то, что всем известно. Каждый из нас читал и каждый из нас когда-то, наверное, слышал об этом. Но, как я сказал, не так уж много внимания придаем этому. Но я немножко поразмыслил об этом и вижу, что этот человек очень много сделал, он был готов. Я хотел немножко составить немножко, какое, наверное, была обстановка в Иерусалиме в то время. Мы знаем, это был праздник, праздник великий, один из самых больших праздников в израильском народе. Все мужчины должны были прийти, и все приносили жертвы. И это, конечно, вот примерно так, как было в Вифлееме, что весь город был переполнен, когда Христос родился. И тут при Его смерти также весь город переполнен, нет места, все люди, пришельцы пришли, все с разных колен израильских и с разных мест пришли в Иерусалим, чтобы поклониться. И историк Иосифес, он это историк израильской истории, он говорит, что примерно 250 тысяч агнцев принесли в этот день, на день, когда заколали 250 тысяч агнцев в один день. Это примерно даже между 3 часом и 5 часов дня. Это как раз то время, когда Иисус также был заклан. И это говорит о том, что было очень много людей, потому что если умножить примерно на 10 человек каждого агнца, то это больше, чем 2,5 миллиона людей могло быть собраться в этом месте, в Иерусалим, который очень небольшой город, и собралось такое великое множество народа. И я чего хочу сказать им, что вот этот человек, он, скорее всего, имел каких-то, может, родственников, кто-то пришел к нему, но он оставил горницу для самого близкого друга. Может, он даже не был друг, но он был знаком с Иисусом, и он знал, что Может быть, Иисус в этот раз попросит мою горницу. И мы здесь как раз видим то, что Христос послал к нему, чтобы приготовить эту Пасху в этом месте, в этой горнице. И также я хочу этим сказать, что каждый из нас имеет какую-то возможность, чтобы так послужить Господу. Иногда мы думаем, что кто-то, только кто имеет такую ответственную роль, только может послужить. Ну и каждый из нас имеет какую-то роль, как и этот человек, который пришел к Господу и послужил тем, что он имел комнату, отдал для своего Спасителя. Мы не знаем, если он поверил в него, но его имя даже не сказано. Вот это интересно, что человек, о котором мы даже не знаем ничего, но он сделал так много для Христа. И мы знаем, что также вот то, что они заколали столько много агнцев в одно время, вот эта вся кровь, она стекала и вливалась в поток кедронский, и это было до того много крови, до того много вот этой суеты, которая в это время была связана. И, конечно, Христос, когда Он входил в Иерусалим, Он это видел все, Он видел эту кровь, которая стекает в этот поток, и Он, наверное, задумался, конечно, о том, что через несколько дней его будет кровь также стекать за нас. Следующая мысль, которую я хотел, чтобы поразмыслили здесь, я хочу прочитать дальше, где мы остановились. Дальше пока не будем читать. Я хотел второе добавить, это что не я ли Господь? Это самый хороший вопрос, который мы можем спросить. Здесь мы прочитали, что каждый из учеников, они спросили, не я ли Господь? И это, почему они, я хочу немножко здесь внимание уделить на этот вопрос. Когда Христос к ним пришел, и Он это говорит, кто-то из вас предаст меня. И, конечно, они знали, они уже 3,5 года ходили с Христом, и они знали, что Христос все знает. И мне пришел на память такой стих, который мы учили с молодежью. Может, вы помните, это то, что в Иоанна записано, что Христос не имеет нужды, чтобы кто свидетельствовал о человеке, но каждый человек, он знает, что в человеке. И, может, кто-то и знает, где он записан даже, в какой главе. Второй главе, да, это 24-25 стих. Они хорошо знали, что Христос знает их мысли, и они не собирались отвергать, говорить, нет, Господи, я не могу тебя предать. И они так очень смиренно спрашивали, и также и мы должны себя проверять, мы не должны себя ставить выше Господа, потому что Господь, Он, если Он сказал в Своем Слове, что мы способны согрешить, что мы способны огорчить Его, что мы не должны ставить себя выше Его Слова, потому что, как и здесь Он говорит им, кто-то из вас предаст, и они начали сразу себя испытывать или проверять в своем сердце. Мы как есть в Откровении, скажем, 2 и 3 глава, где написано, там, вы оставили первую любовь свою, если вы не покаетесь, то я как заберу ваш светильник. Мы знаем, что мы говорим, это вроде не для нас. А когда мы читаем в Филадельфийской церкви, что там все написано положительно, мы говорим, это для нас. И мы так часто делаем, как и здесь сделали ученики. И потом, когда мы встретимся с Петром, как он ответил, это будет, что он говорит, не я, никак я не могу это сделать. И мы потом немножко обратим внимание, когда мы будем дальше читать. И здесь, когда я изучал немножко, приготовился к этой проповеди, я заметил, что каждый евангелист, он немножко что-то добавляет об этих событиях. То, что один не говорит, другой добавляет. Я когда читал Евангелие от Иоанна, 13 главе, здесь написано то, что никто не предполагал, что Иуда может предать их, предать Христа. Смотрите, здесь написано 13 глава, 27 стих. «После сего куска вошел в него сатана, в Иуду. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал им. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи что-нибудь, что нужно для праздника, или что, чтобы дал что-нибудь нищим». Видите, что Иуда, он был очень хороший он хорошую маску носил. Он уже 3,5 года ходил со своим, с Иисусом и со своими друзьями, с учениками, и никто не предполагал, что в этот час Иуда его предаст. И для нас это тоже важно, чтобы мы знали с нашими друзьями, с кем мы общаемся, какой, чтобы не было такого, чтобы кто-то оказался Иудой у нас, чтобы мы знали человека, чтобы мы общались, чтобы мы советовали, чтобы мы поддерживали, молились друг за друга, чтобы никто как бы не жил такой скрытной жизнью, как Иуда жил, когда никто не предполагал, что Иуда может такое сделать. И дальше, давайте сейчас прочитаем 26 стиха до 30, следующий абзац этой главы, где мы остановились, 26 стих. Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил и раздал ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспевшие пошли на гору Елеонскую. Эту часть я назвал, чтобы кто записывает или могли подумать об этом, что Новый Завет во Христе Иисусе. Мы видим, что здесь он говорит в 8 стихе: «Сия есть кровь моя Нового Завета». И мы только что слышали, Денис как раз на эту тему же говорил, только это немножко в других словах записано. Я много не буду уделять внимание на это, но я хотел немножко посмотреть на Завет. Какие заветы давал Бог через разных людей, и что каждый завет, он зависит от пролития крови. Как Христос говорил, в Библии написано, что без пролития крови нет прощения грехов. На первый завет, который я хотел посмотреть, это Ной, который Бог дал завет Ною. Когда он пролил кровь, когда он принес жертву тех чистых зверей, которых он принес на ковчеге. Я прочитаю просто один стих здесь. Это 8 глава Бытия, 20 стих. 8 глава Бытия, 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенник, обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человеков, потому что помыслы сердца человека зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Здесь Господь говорит, что я больше, он дает завет Ною, что он больше не будет истреблять весь род человеческий именно потопом. И это тоже было подтвержденная жертва или подтвержденная кровь, которая была пролита на этом жертвеннике. И также я хотел посмотреть на завет, который Бог дал Аврааму. Это в 15 главе Бытия, 18 стих. Вы помните, что он рассек этих скота, и Господь его усыпил с крепким сном, и потом он также сошел огонь и пожрал эти все жертвы, которые принес Авраам. Я прочитаю 18 стих с 15 главы. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию, от реки Ефремовой до великой реки Евфрат. Это опять подтверждает, что завет, он всегда подтверждается кровью. И последний завет, на который я хотел обратить внимание, это тот завет, который Бог дал Моисею. Это написано в Исходе. Как раз связано с этим праздником, который мы празднуем, исход израильского народа из Египта. Это 24 глава, Исход, 7 и 8 стих. Я прочитаю 8 стих. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Вот кровь завета. Опять мы видим, что завет всегда подтверждается кровью. И в этом новом завете, который Господь сделал, который Иисус дает нам в Своем Слове, мы видим, что она подтверждается самой Его кровью, которую Он пролил на Голгофе. И прочитаю я еще одно место, это Иеремия, где говорится о новом завете, который Господь даст израильскому народу. Это Иеремия 31:31. Легко запомнить это место. 31:31. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомню более». Очень прекрасными словами заканчивается, что грехи их я больше не воспомню более. И Евреям также повторяет эту же самую мысль и добавляет немножко информации, но я сейчас не буду это читать, кто хочет. Это 8 глава Евреям, 17 по 13 стих, также эту мысль повторяет о завете. Итак, мы видим, что завет, новый завет, он заключен во Христе, и он подтверждается кровью, которую пролил Иисус на Голгофе. Давайте вернемся опять, где мы были, в Матфея 26 главу, и прочитаем следующий абзац, это будет... Тридцать первый по 35 стих. Тогда 31 стих. «Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Итак, Иисус сказал им, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобно говорили и все ученики. Это место я назвал «опасность самонадеяния». Опасность надеяться на самого себя. Мы видим, как Петр, он обычно за всех их говорит, но здесь написано, что они все остальные также подтверждали. Они все остальные говорили, «Да, Господи, не может быть такое, чтобы я отрекся от тебя или оставил тебя, Господь, я умру за тобой, я пойду за тобой, он говорит, даже до смерти. И я хотел теперь это сравнить с тем, то, что мы только что прочитали, когда Иисус говорил, кто-то из вас предаст меня. Там они все говорили, Господь, не я ли, разве я могу такое сделать? А тут, когда идет дело уже не предать его, как Иуда, но отречься от него, они уже, наверное, Петр понадеялся на свои силы. Он уже не говорит, не я ли, Господи, потому что теперь понадеялся на свои силы, и это привело к его падению. Мы знаем, как горько он плакал, горько он потом стонал, и потом зато Господь говорит, потом он многое сделал доброго, после того, как он понял, что когда надеешься на себя, что он ничего не может сделать. Я хотел добавить то, что Лука добавляет. Я хотел прочитать то, что Лука добавляет в своем Евангелии. Это в 22 главе. Интересная здесь мысль, которую Иисус говорит им. Это 22 глава Луки, 31 и 32 стих. 22:31. «И сказал Господь Симон, 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 сей сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, когда обратишься, утверди братьев твоих». Здесь мы этого не прочитали, Матфея, и он здесь немножко добавляет, что Христос в это самое трудное для него время, он не только понес грехи всего мира, но он также и молился за своего друга, за Петра, который его и отрекся от него, и следовал сдалека от него, он не следовал близко, как следовали женщины, он оставил его, и он отрекся от него, и мы видим, как это было больно для Христа, но он здесь, Иисус говорит, что я молился за вас, но потом говорит, дьявол просил, чтобы вас просеять, но я молился за тебя. Он говорит, я молился именно за тебя, Петр, потому что я знаю, что ты очень такой горячий человек, что ты можешь много сделать добра для Царства Небесного. И мы можем видеть, как когда Петр потом увидел то, что он предал его. Мы это не будем место читать, чтобы время сохранить немножко. Но если дальше кто будет читать эту главу, увидит, как горько потом плакал Петр, когда увидел вот этот глаз, который поразил его, когда Иисус посмотрел на него, и он увидел, что он предал его. И он говорил, я никогда это не могу сделать, но он предал своего Господа. Не предал, он отрекся от него, извините. И последнее, я хотел закончить свои мысли, свою проповедь, это последней частью, которую я буду читать, это с 36 стиха по 44 стиха. Я назвал это место, как и здесь Господь говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Давайте прочитаем с 36 стиха. «Потом приходит с ним Иисус на место, названное Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду и помолюсь там». И взял с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, то есть это и Яков, и Иоанн, и начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошед немного, пал на лицо свое и молился, и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящими, говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отошед он другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошед опять и помолился, и в третий раз сказал то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». До этого места мы сегодня прочитаем. Из этого абзаца очень тоже много можно подчеркнуть. То, что мы можем для себя, чтобы запомнить, как я сказал, я назвал это место: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Я хотел начать с того, что Гефсимания, она переводится как «маслинный пресс», там, где давили как бы вот эти маслины, чтобы делать масло. И мы знаем, что масло в Библии, оно как бы символизирует Духа Святого, что это то место, где Дух Святой, как бы, где Христос, он был сдавленный, вот эти, как давят маслину, чтобы она дала масло свое. Мы также видим, что когда Адам согрешил, он также согрешил в саду Эдемском. Это был первый Адам. Но когда последний Адам, это Иисус Христос, он, наоборот, в своих скорбях, в своих боли, он принес нам спасение. Он был на пути того, чтобы принести нам спасение. Самое тяжелое для него время, так до того, что он даже перенес такое болезнь, или которая называется хеметридосис, или геметиридос, как это, не могу точно по-русски высказать. Это когда кровь выходит вместо пота. И это Христос перенес, и это очень редко бывает у людей, особенно тех, которые приближаются к смерти. И мы видим, что Христос, у него капли пота выходили из своих поров, вместо капли крови выходили вместо капли пота. И мы видим, что это было самое тяжелое для него время. И он просто хотел, чтобы кто-то его поддержал, чтобы кто-то из своих близких друзей побыл рядом с ним, помолился с ним или поплакал вместе с ним. Но он не нашел этого, они заснули. Мы видим, что дьявол послал вот на них этот крепкий сон, и как у них здесь написано, что глаза у них отяжелели, то, что они уже не могли сидеть. И мы иногда видим, что если мы занимаемся чем-то другим, или работой какой-то, или что-то делаем, у нас глаза не засыпают, закрываются. А когда только дело молиться или почитать слово, у нас часто бывает такое, что мы засыпаем. И здесь мы видим, что ученики, они засыпали. И Христос, Он их первый раз, Он еще их немножко упрекает, но второй раз Он видит, что это просто плоть человеческая. Он даже их не будет второй раз, и Он уходит опять помолиться. И опять один из евангелистов добавляет Лука опять добавляет, что ангелы ему служили. Один ангел ему служил. Я прочитаю, это 22 глава, 43 стих. Лука добавляет, что когда все его друзья оставили или заснули, он, ангел, пришел и поддержал его. Это 43 стих. «Явился ему ангел с неба и укреплял его. И, находясь в барении и приложении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Видим, что ангел этот послужил ему, чтобы Христос в том месте именно не умер, потому что Христос, наверное, уже был очень близко к смерти, но ангел его подкрепил. Мы часто встречаем неверующих людей, которые говорят, что раз спасение, оно даром или оно бесплатно для нас, что оно как бы дешевое. Но это совсем неправильно. Мы знаем, что Христос, те боли, которые Он перенес, это были необъяснимые. Мы читали это и пророк Исаия, 53 главе, если читать остальную эту главу, видеть, какие тяжкие боли Христос перенес на кресте, и когда Его били бичами и разными палками и всем остальным, чем били, видим, что Христос это все перенес из любви. И из-за этого мы видим, что спасение, оно очень-очень дорогое для нас. И мы никогда не должны говорить, что ну раз это бесплатное, то нам не надо его ценить. Мы наоборот это должны понять, что Христос все оставил богатство, оставил всю славу, которая у него была на небе, и пришел, чтобы так тяжко пострадать за нас. И хотел этими словами закончить, чтобы мы подумали об этом, что как тяжко Христос страдал за нас, что подумайте о том, что это не было дешевое для нас. Спасение дешевое, оно очень дорогое, оно стоило смерть нашего Спасителя Иисуса Христа. Давайте сейчас помолимся, подумаем об этом, то, что мы слышали. Аминь.